Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Лучшее за неделю.
Бердяев оказался прав в том, что западные люди вскоре сподобились приобщиться к катастрофам. Все прочее в этом перечислении не такое уж и стопроцентно русское. Подобные темы и мотивы можно обнаружить в мировой философии, и Бердяев сам будет писать о вкорененности экзистенциального типа мышления, который он здесь бегло очерчивает в большую европейскую традицию. Экзистенциальность мышления отнюдь не исключительно русская черта философии. Можно сказать и больше. Главная черта мысли Бердяева, его философского даже не типа, а лица, обостренный персонализм, вообще вряд ли русская особенность. Бердяев был самый острый и едва ли не единственный персоналист в русской мысли, в русской культуре как таковой. Философия Бердяева – философия свободного духа, отвергающего любые социальные и культурные объективации, даже категорию бытия, считающего результатом объективирующей рационализации. Родовая характеристика русской культуры – поиск соборности в мысли и социальном бытии. Европейцы действительно ошибались, принимая Бердяева за типично русского. Типично русские мыслители – это философы христианизированного платонизма, софиологи, идущие от Владимира Соловьева, Флоренский, отец Сергий Булгаков, Корсавин, связанные с той же традицией евразийцы, да тот же Иван Ильин, если постараться не думать о его истерическом казакании с воображаемой нагайкой в руках. А папаху казацкую он в самом деле носил. Вот показательный штрих. Крупнейший сейчас знаток, да и продолжатель, если угодно, русской философии Сергей Харужий в своих «Путях русской философии», выстраивая традицию, говорит о всех, кроме Бердяева, старается забыть его, вытеснить его из сознания. И еще, если хотите, главное, свойственен ли русскому мышлению тот анархизм на религиозной почве, который усвояет себе Бердяев? Тут все нужно повернуть вверх головой и вниз ногами. Невозможно спорить с тем, что русские действительно анархисты не только внутри себя, в своем коллективном, бессознательном, но и на высочайших высотах культуры. Достаточно назвать одно имя – Лев Толстой. Это был гений на высотах культуры, начавший погром культуры. Есть очень серьезные историко-культурные интерпретации Толстого, связывающие его с большевизмом. Одна из таких интерпретаций принадлежит самому Бердяеву в статье 1918 года «Духи русской революции».
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Эфир 8 января 2005 года.
Радио «Свобода». У микрофона Алексей Цветков. В эфире «Поверх барьеров». Субботний выпуск «Лучшее за неделю». Вот темы, которые мы предлагаем вашему вниманию. В первой половине часа вы услышите музыкальный альманах Соломона Волкова. Затем Борис Парамонов расскажет о русском европейце Николае Бердяеве, а Марина Ефимова о великой английской балерине Марго Фонтейн. Во второй половине часа вы услышите передачу Игоря Померанцева о стилягах и рецензию Андрея Загданского на фильм «Джулия». Начнем с еженедельной рубрики нашего американского выпуска «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым.
В разгар зимних праздников американская музыкальная общественность удостоила редкой чести одного из самых знаменитых музыкантов страны – Боба Дилана. Давайте, Соломон, начнем январский выпуск нашего альманаха с этого события.
Ну, я должен сказать, что Дилан в эти дни удостоился не одной, а сразу нескольких почестей. Во-первых, его песня «Like a Rolling Stone» была признана журналом «Rolling Stone» величайшей рок-н-ролльной песней всех времен. Ничего себе, да? Затем вышла большая книга на 517 страниц о Дилане как о поэте, причем написал ее не больше, не меньше, как оксфордский профессор поэзии. И об этом человеке, Кристофере Риксе, который эту книгу написал, в свое время еще сам Уинстон Оден говорил, что это критик, о котором поэт может только мечтать. И вот такой критик написал толстенную книгу о Дилане, в которой он сравнивает его с Уильямом Блейком, с Уитманом, с Пикассо и так далее. И, наконец, книга мемуаров Дилана, первый ее том, которая уже некоторое время является бестселлером, вдобавок ко всему, была выбрана New York Times Book Review, еженедельным приложением к New York Times, очень влиятельным, в числе 10 лучших книг года.
Соломон, Боб Дилан – кумир предыдущей эпохи. Он принадлежит к контркультуре 60-х, которую сам же и помог создать. Что происходит? Что сделало актуальным его творчество именно сегодня?
Вы знаете, я ничего не понимаю. Могу только сказать, что вот мои знакомые американцы, как у меня, действительно все как на подбор боготворят Дилана. И я думаю, что это связано вот с эпохой их молодости, с впечатлениями их молодости. Дилан вот как-то попал в свое время в точку. И вот если бы я попытался для нашей аудитории определить место и значение Дилана, то мне пришлось бы сказать, что это, пожалуй, что Высоцкий вместе с Акуджавой. То есть вот такая фигура, равной которой на самом деле в России нету, потому что Высоцкий существует отдельно его поклонники, а Акуджава отдельно его поклонник. Так вот, если их объединить Акуджава как поэту и его песни, и вот впечатление и влияние Высоцкого, то пожалуй,
лирику это будет... с гражданским пафосом.
Да, вот такая вот уникальная фигура вот и была бы Диланом в России. И такого Дилан здесь. Вот если бы вы с вами стали обсуждать творчество Высоцкого, и вы бы меня спросили, высоко ли я ценю Высоцкого как композитора, я бы сказал, нет, конечно, но я ценю и понимаю и признаю значение Высоцкого как феномена. То же самое я, пожалуй, что могу сказать о Дилане, композиторе. Наверное, все-таки Дилан как поэт, коли уж его знатоки сравнивают с Уильямом Блейком и Уолтом Уитманом, наверное, как поэт он стоит на большой высоте. Как композитор он для меня... Ну, еще один хороший исполнитель в стиле фолк. Пожалуй, не больше. Но, опять-таки, у школы журнал Rolling Stone, где сидят авторитеты, слава богу, не чита мне, признали его песню Like a Rolling Stone лучшей рок-н-ролльной песней всех времен, то нам остается только присоединиться к этому определению. Like a Rolling Stone в исполнении Боба Дилана.
For dime in your prime, then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
Этой зимой год столетия Баланчина завершил целый ряд важных кинематографических и книжных премьер, посвященных великому балетмейстеру. О них мы, Соломон, сейчас и поговорим, да?
Да, действительно, буквально за одну неделю я посетил премьеру фильма, посвященного Баланчину под названием «Bringing Balanchine Back», то есть «Возвращая Баланчина», в котором рассказывается о гастролях труппы Нью-Йорк-Сити Балли, то есть балета Баланчина в Петербурге летом 2003 года. И одновременно с выходом фильма появились две книги о Баланчине, выпущенные чрезвычайно солидными издательствами, и, что главное, написанное двумя ведущими культурными критиками Нью-Йорка.
Соломон, что нового для себя вы, автор книги «Бесед с Баланчиным», узнали из этих книг и фильма?
Конечно же, я узнал и из фильма кое-что чрезвычайно для меня интересно, поскольку я не сопровождал балет в поездке в Петербург. И для меня было чрезвычайно удивительным увидеть вот эту реакцию на балет. Видите ли, когда-то, когда я еще был в Советском Союзе, и балет приезжал, это было в 1962 году, я помню, мы все были в диком восторге по этому поводу. Для нас это был свет в окне. А вот в этом фильме интервью делают с молодежью, с питерской, и она так вот как-то так очень как-то хладнокровно об этом во всем отзывается, и я я вижу просто, вот как балеты, скажем, Стравинского, которые эта труппа привезла в этот раз, вот они не входили вот как нож в масло в эту аудиторию. Хотя и должны были бы, мне казалось бы, вот в мое время эти же самые балеты на музыку Стравинского, ну, конечно, в первую очередь «Агон», а также и другие, они были откровением. Мы через эти балеты постигали какие-то новые миры. Для этой аудитории эта музыка и эти балеты — это тоже новинка. Они не знают этого. Они воспитаны на традиционном балете. И все равно вот есть какое-то вот такое скептическое
отношение. Ты считаете, что язык Баланчина еще не привился для русского балета, для русского зрителя?
Я, пожалуй, скажу еще более сильно. Боюсь, что этот язык никогда, или, во всяком случае, никогда не говори никогда, но очень долгое время останется чуждым для балетной аудитории России. Может быть, один, два, три знатока, энтузиаста Баланчина. Но все-таки аудитории нравятся либо сюжетные балеты, традиционные, либо вот такие неосюжетные, если угодно, балеты. Балеты типа Бежара, Эйфмана, в которых присутствует яркая театральность. Балеты Баланчина, они чрезвычайно интеллектуальны. И не зря их вот авторы этих книг, о которых я говорил, сравнивают тоже его Баланчина с Пикассо, с Матиссом.
То есть с великими модернистами.
Да, с великими модернистами. И боюсь, что вот это вот великое модернистское искусство, которое нами-то как раз воспринималось, если вы помните, Саша, как актуальное искусство, для нынешней молодежи это классика, и не всегда самая доступная классика. И для нынешней молодежи он остается загадкой. Такой же загадкой, какой остается музыка авангардистского классика, классика модерна Стравинского, главного сотрудника и друга Джорджа Баланчина.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Лучшие за неделю. Слово Борису Парамонову. Николай Бердяев, русский европеец.
Николай Александрович Бердяев, годы жизни 1874-1948, самый бесспорный кандидат на звание русского европейца. Да и не кандидат даже, а человек, обладающий всей полнотой прав этого звания. Начать хотя бы с того, что он уже при жизни был всемирно известен. Не только в европейском масштабе, но именно всемирно. В автобиографии «Самопознания» Бердяев пишет, как он однажды получил письмо от читателя из Чили, и как стало ему грустно, что его знают везде, но не знают на родине. Сейчас, конечно, положение изменилось. Бердяев вошел в пантеон отечественной классики. Книги его широко изданы в России. Тут не обошлось, конечно, без парадоксов. Поначалу, когда рушились цензурные препятствия в эпоху гласности и перестройки, Бердяева начали издавать такими тиражами, что, как говорится, затоварили рынок. Приехавший из Парижа культурный мигрант, занимавшийся как раз изданием за границей запрещенных в СССР русских книг, увидев на прилавках книжных магазинов кипы нераспроданной книги Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», сказал: «У меня нет сил комментировать этот факт. Я должен сперва его обдумать». Это был, конечно, русский курьез, что-то вроде Демьяновой ухи. Но вот ажиотаж схлынул, русский культурный пантеон восстановлен в полноте, значимость той или иной фигуры этого пантеона определилась, и определилась, кажется, на вечные времена. Что же можно сказать о Бердяеве и России сейчас? Я не думаю, что он стал бестселлерным автором, да и не должен таким быть философ. Его издают и читают те, кому сегодня надо читать такие книги. В конце концов, на большее никакой серьезный автор и не может претендовать. Но заметно и другое. В России некоторые философские имена оказались предпочтительнее других. Некоторые авторы имеют аудиторию, как бы и превышающую корректные академические или учебные масштабы. Похоже, что слишком популярным стал Иван Ильин, когда-то написавший серьезную, лучшую в России двухтомную книгу о Гегеле, но потом в эмиграции ставший, прямо скажем, черносотенным публицистом. Одну из его книг о сопротивлении злу силой именно Бердяев назвал сочинением великого инквизитора. Что касается самого Бердяева, то у него с эмиграцией возникли холодноватые отношения. Его уважали, с ним считались по причине его славы, но он оставался чужим среди русских. В эмигрантской церковной среде Бердяева вообще ненавидели, почти открыто. При этом в европейских культурных кругах Бердяев считался едва ли не наиболее типичным русским. Его тип мышления таким считали, видя в нем, думается, одного из философствующих героев Достоевского, хорошо знакомого на Западе. Вот тут и намечается центр бердяевской проблемы. Знаменитый русский не совсем русский по складу своего мышления, по типу своей духовной личности. Тем более стоит говорить о европейском его спецификуме. Впрочем, сам Бердяев, в упоминавшейся уже автобиографии самопознания, определил очертания и границы своего отношения к русской западной культурной традиции.
«Я был человеком западной культуры. Можно даже про меня сказать, что западная культура мне имманентна, и что я имманентен ей. С какими же русскими мыслями приехал я на Запад? Думаю, что прежде всего я принес эсхатологическое чувство судеб истории, которое западным людям и западным христианам было чуждо, и, может быть, лишь сейчас пробуждается в них. Я принес с собой мысли, рожденные в катастрофе русской революции, в конечности и запредельности русского коммунизма. Я многому учился у западной мысли, более всего у германской, многому продолжаю учиться за годы своего изгнанничества в Западной Европе. Но во мне всегда оставалось что-то неистребимо мое, индивидуально личное и мое русское».
Бердяев оказался прав в том, что западные люди вскоре сподобились приобщиться к катастрофам. Все прочее в этом перечислении не такое уж и стопроцентно русское. Подобные темы и мотивы можно обнаружить в мировой философии, и Бердяев сам будет писать о вкорененности экзистенциального типа мышления, который он здесь бегло очерчивает, в большую европейскую традицию. Экзистенциальность мышления отнюдь не исключительно русская черта философии. Можно сказать и больше. Главная черта мысли Бердяева, его философского даже не типа, а лица, обостренный персонализм, вообще вряд ли русская особенность. Бердяев был самый острый и едва ли не единственный персоналист в русской мысли, в русской культуре как таковой. Философия Бердяева – философия свободного духа, отвергающего любые социальные и культурные объективации, даже категорию бытия, считающего результатом объективирующей рационализации. Родовая характеристика русской культуры – поиск соборности в мысли и социальном бытии. Европейцы действительно ошибались, принимая Бердяева за типично русского. Типично русские мыслители – это философы христианизированного платонизма, софиологи, идущие от Владимира Соловьева, флоренский отец Сергий Булгаков, Корсавин, связанные с той же традицией евразийцы, да тот же Иван Ильин, если постараться не думать о его истерическом казакование с воображаемой нагайкой в руках. А папаху казацкого он в самом деле носил. Вот показательный штрих. Крупнейший сейчас знаток, да и продолжатель, если угодно, русской философии Сергей Харужий в своих «Путях русской философии», выстраивая традицию, говорит о всех, кроме Бердяева, старается забыть его, вытеснить его из сознания. И еще, если хотите, главное. Свойственен ли русскому мышлению тот анархизм на религиозной почве, который усвояет себе Бердяев? Тут все нужно повернуть вверх головой и вниз ногами. Невозможно спорить с тем, что русские действительно анархисты не только внутри себя, в своем коллективном, бессознательном, но и на высочайших высотах культуры. Достаточно назвать одно имя – Лев Толстой. Это был гений на высотах культуры, начавший погром культуры. Есть очень серьезные историко-культурные интерпретации Толстого, связывающие его с большевизмом. Одна из таких интерпретаций принадлежит самому Бердяеву в статье 1918 года «Духи русской революции». И есть даже не соблазн, а скорее горькая необходимость думать о том, что авторитаризм русской истории и пытающийся осознать ее философии объясняется реакцией на этот природный, докультурный и противокультурный анархизм, на угрожающую опасность русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Бердяев же был по своей природе бунтарь и пишет об этом констатирующим тоном, но одновременно как бы и с гордостью. Несомненно, случай Бердяева не может вызвать сомнения в оправданности персонализма, острого осознания первостепенной ценности личности, ее богоподобия, неподвластности никому, кроме Бога, осознания самого Бога не как карающей власти, а как модели и побуждения к высшему творчеству. Но это такая высокая планка, которую редко брали и в Европе, а сейчас, в эпоху массы, массовой культуры, вообще забыли о таких высотах. Философия Бердяева вся, целиком, это апология гениального творчества. А мы слабы и малодушны. Какое дело поэту мирному до нас? И далее по тексту. Бердяеву не понадобятся массовые тиражи.
«Поверх барьеров. Лучшие за неделю». Марина Ефимова представляет только что вышедшую биографию выдающейся балерины Марго Фонтейн.
Из великих балерин только несколько стали эпохальными фигурами в истории мирового балета. Анна Павлова в начале 20 века открыла Европе русский балет, явив воздушный образ балерины Сильфиды, прекрасной и неземной. Марго Фонтейн добавила к этому образу земную женственность и английский акцент. Рецензент книги о ней, британец Тони Бентли, пишет.
Марго Фонтейн персонифицировала английское мужество не меньше, чем адмирал Нельсон. В своей крошечной пачке, розовых пуантах и скромной тиаре она сумела стать жемчужиной британской имперской короны в те времена, когда и империи-то уже не было.
Маргарет Хоком, будущая Марго Фонтейн, родилась в такой бедности, что ее любимым лакомством до конца жизни оставался тост с печеными бобами. Ее отец, машинист, был верен практичным стандартам среднего класса и ниже среднего, в которые балет не входил. Талант ребенка заметила мать, Хильда, яркая женщина, помесь ирландки с бразилианкой. Это она, увидев волшебную, недетскую грацию девочки, в 4 года отдала ее в балетный класс. Параллельно с историей Марго Фонтейн шла история английского балета, созданного пестрой компанией мечтателей, заразившихся примером Дягилева. В 1933 году они возложили все свои надежды на хрупкие плечики 14-летней Маргарет. Несмотря на красивый псевдоним, они всегда называли ее «крошка Хоком». С тех пор Фонтейн не только вписала новую страницу в интерпретацию классики «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Жизели», но и стала музой ее современника, замечательного хореографа Фредерика Аштона, создавшего для нее балеты «Золушка», «Ундина», «Маргарита и Арман». Бентли пишет.
Ее пластика была так безупречна, что один ее жест мог тронуть вас до глубины души. Фонтейн обладала способностью преображать физическое совершенство в душевное волнение.
Но биограф Мередит Дейнемен показала в своей книге, что у этого воплощенного совершенства был тяжелый физический дефект – разбитое сердце.
С Королевского театра начинается история влюбленности Марго Фонтейн. Таких несчастливых и таких страстных, как будто именно они питали ее гений. Первый возлюбленный, Констан Ламбер, блестящий, образованный, очень остроумный, очень пьющий, она проводила часы, в отчаянии разыскивая его на задворках Лондона, и, о да, женатый, даже трижды женатый за время их связи с Марго. Она обожала его и потом всех своих мужчин сравнивала с ним.
Марго вышла замуж в 36 лет, в 1955 году, за обаятельного нарцисса Роберта Ариаса, юриста и сына высокопоставленного панамского политика. Об этом мазохистском браке длиной в 34 года рецензент пишет.
Это было одно из тех знаменитых сожительств, которые напрашиваются на обобщение. Страсть богинь к недостойным их мужчинам. Как у Марии Каллас к Анасису, у Элеоноры Дузы к Данунцио, у Кэтрин Хёбберн к Спенсеру Трейси. Но когда любовь подчинялась требованиям справедливости?
Роберто завязывал такие многочисленные романы и был так неосторожен в выборе, что в конце концов на него в 1964 году было совершено покушение одним из обманутых мужей. И Марго Фонтейн на оставшиеся 25 лет брака получила на руки капризного плейбоя-паралитика, который все еще умудрялся ей изменять. В 1961 году, в тот момент, когда карьера 42-летней Фонтейн как прима-балерины Королевского театра начала увядать, восхитительный молодой танцор бежал из России на Запад – Рудольф Нуриев. Он был на 19 лет моложе Фонтейн, но их дуэт сразу стал легендой. «Концепа ДД», – писал позже Нуриев, – «когда она в своей белой пачке покинула сцену, я готов был идти за ней на край света». Волнующий всех вопрос физической близости Нуриева и Фонтейн остается без ответа. Она говорила «нет», он говорил «да», биограф Дейнемен говорит «да». Но одно ясно – они были влюблены друг в друга без памяти, на сцене и в жизни. Дейнемен пишет.
Они были неразлучны, они ходили, держась за руки, смеялись без видимой причины, словом, вели себя как влюбленные дети. Можно только вообразить, каким счастьем для Марго были любовь и восхищение этого страстного человека по сравнению с равнодушием мужа. И друг с другом они танцевали, как боги. Одна из балетных матрон говорила, он вывел ее на свет, а она подняла его к небесам. В обществе многие не одобряли их альянс, но никто не смел их разлучить. Их охранял восторг публики, на глазах которой любовь делала чудеса в буквальном смысле этого слова. Через много лет Нуриев говорил о Фонтейн, это все, что у меня есть, только она.
И Марго танцевала. И в 42, и в 45, как будто на ней были сказочные красные балетные туфельки. Ее волшебным свойством, говорила французская балерина Виолетта Верди, была выразительная неподвижность. Она, как никто, умела ждать музыку. Создавалось ощущение, что в секунды неподвижности музыка постепенно заполняет все ее тело, все ее сердце. После этого первое движение как дар жизни, неописуемое свойство, дарованное только по-настоящему великим танцорам. Марго Фонтейн скончалась в 1991 году от рака, отказавшись от операции, которая бы изуродовала ее безупречное тело. Роберто умер за 2 года до нее, Нуриев через 2 года после нее. В завещании Марго просила похоронить ее не в Вестминстерском аббатстве, как гордость Англии, а на кладбище города Панама, в ногах у мужа. Ее памятник самый маленький на этом кладбище.
Это была Марина Ефимова с биографией Марго Фонтейн. «Поверх барьеров. Лучшие за неделю». Продолжим после выпуска новостей.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Лучшее за неделю.
Насколько современные московские стиляги вписываются в западноевропейский модный контекст? Я спросил об этом британца Питера Пома, живущего в Москве.
Они бы очень хотели вписываться. Это им, конечно, удается, но все это очень похоже на разговор, который на Западе существовал несколько лет назад. Здесь все примерно отстает на 5-10 лет. Например, танцевальная музыка, которая была достаточно модной, когда я еще был юношей, сейчас только здесь растет с огромной силой, когда на Западе уже рейвы и клубы и все такое, ну, в смысле, это поколение уже протрезвело и занимается другим. Здесь можно найти такие тусовки, которые в Лондоне можно было найти, может быть, 7 лет назад.
Вы понимаете жаргон модных молодых людей Москвы?
Далеко не всех. Очень-очень модно, если сам не блатной человек, все равно говорит на таком языке. Особенно там с ребятами, которые очень любят хип-хоп и так далее. Очень модно говорить на бандитском языке, там свой сленг, и я как иностранец вообще ничего не понимаю, что говорят.
Представьте себе на минуту, что современный московский стиляга попадает в Лондон. Он чувствует себя в своей тарелке.
На Западе уже достаточно давно племенная система, глобализация, в том смысле, что какой-то год в Сиэтле и в Лондоне говорит на том же языке, а какой-то рейвер в Нью-Йорке и в Лондоне тоже говорит на том же языке. Это не географическое. Племена разных стилей. И в Москве тоже теперь можно найти разные племена со своей одеждой, своей музыкой, наверное, своим жаргоном тоже. Но здесь это выросло немножко по-другому, чем на Западе. Но если на Западе это чаще связано с каким-то социальным движением, не просто мода, да? Например, хип-хоп, разумеется, связан с традициями черного. Черные борются против расизма и экономической системы, которая им не нравится. А панки, хотят разрушить весь строй. Хиппи предлагали вообще совершенно другой стиль жизни. Россия — это такой театр. Разные группы молодежи берут всю стилистику какого-то движения, но это совершенно не связано с какими-то социальными потоками.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Эфир 8 января 2005 года.
Радио «Свобода», у микрофона Алексей Цветков. В эфире «Поверх барьеров». Субботний выпуск «Лучшие за неделю». Игорь Померанцев вспоминает особые сословия советской молодежи – стиляги.
Передача «Zeitgeist. Дух времени». Записи 1994 года и новые записи. Тема «Советские стиляги 50-х и московские стиляги 21 века». В 1994 году московских стиляг представлял музыкант Игорь Берукштис.
Мы, попросту говоря, находили отдушину в музыке, это была, конечно же, американская музыка. Одевались мы тоже какими-то неизведанными путями, доставали американские и всякие другие канадские и прочие костюмы и пальто. Нам нужно было отделиться, обособиться от общего, как вот выражаясь хлестким словечком, жлобского окружения, что ли, вот так можно сказать.
А можно ли говорить о какой-то конкретной дате появления стиля?
Да, я думаю, что это было до международного фестиваля, который был в 1957 году. Помню, что я ездил в место под названием Кусково, известное историческое русское место под Москвой, но мы ездили совсем не для того, чтобы смотреть музей, который был в Кусково, а мы ездили на танцверанду, потому что на этой танцверанде играл известный очень оркестр. Репертуар этого оркестра выгодно отличался от репертуара обычных танцверанд в Москве. Вот. Там играл Гоша Волчегорский на аккордеоне, там играл Самойлов на трубе, там играл, понимаете, кажется, Левшуев, фамилия, на барабане, Козленко на саксофоне. Это были все выдающиеся личности для нас. Запросы были совсем минимальные по теперешним понятиям. Нам нужно было, чтобы аккуратно четыре саксофона выиграли какую-то хорошую мелодию, чтобы барабанщик был, чтобы играли что-то наподобие фокстрота. Вот и достаточно. Мы приглашали девушек и танцевали под это дело.
А кого вы еще помните из выдающихся московских стиляк?
Два персонажа. Один из них безымянный, но у него было прозвище «ББшник», от слова «ББ», «два Б», «бродвейский болван». Дело в том, что Бродвеем называлась улица Горького в свое время. И на Бродвей было хорошим тоном явиться вечером, когда уже начинались сумерки, на Бродвей и там, так сказать, совершать хил, так называемый. Вот хил, то есть прогулку.
А кто из выдающихся стиляк ушел в большую культуру?
Ну, тот же Зубов, хотя он никогда особым пижоном не был. Учился в университете на физическом отделении, всегда параллельно играл. Козлов, Леша Козлов, это наиболее яркий в настоящее время представитель тех стиляк. Небезызвестный покойный ныне Андрей Тарковский любил элегантно одеваться. И однажды, я даже помню место, это было у двери комиссионного магазина на бывшей Калужской площади, где какие-то мои знакомые стиляги остановили меня, и мы стояли рядом, вдруг подошел Андрей Тарковский, пощупал лацкан моего канадского пальто и произнес нечто такое положительное. Ему что-то он такое сказал, вроде что чувачок очень прилично.
Игорь, стиляга – это одежда, это жаргон и это музыка. Во что вы одевались? Какую музыку слушали? Какую играли?
Слушали джазовую музыку, серьезную джазовую музыку.
Это звучало революционно тогда?
Да, это, ну, это вообще носило характер такого катализатора. Вся эта музыка, она сопутствует высвобождению нравов, что ли, вот так можно сказать.
Какую музыку вы бы выбрали для передачи о стилягах?
Ну, если говорить о стилягах, то нужно, конечно, выбрать какую-то музыку с оттенком ностальгии, чтобы люди вспоминали, улыбались тепло и радовались. Конечно же, Бенни Гудман, Джерри Маллиган, Глена Миллера включить, знаменитый фильм «Серенада солнечной долины».
У стиляк какие-либо предшественники?
Хороший вопрос. Вы знаете, в 49-м году мне было 16 лет, и я был в Адлере. И туда приехали двое, одетые в хаки, два счастливеньких таких 40-летних молодых, преуспевающих деятеля культуры. Один звался Никита Богословский, а второй Борис Ласкин. И там был один пианист с длинными волосами, который прекрасно играл на рояле и изображал джаз. Он играл примерно в духе популярнейшего в те годы пианиста Александр Наумович Цфасмана. Так вот, когда он играл, то Борис Ласкин и Никита Богословский, два брата-акробата, в этот момент исполняли джиттербаг. То есть они танцевали, вот, схватившись за руки, расходясь так вот, понимаете, то, что потом вот на московских верандах везде подхватили и стали танцевать. И потом появились надписи, как сейчас помню, небезызвестным ЦПКО на веранде шестигранника, который восторженно говорил Зубов: «Чувень, какая лаба, четыре сакса». Так там была надпись: «Запрещается танцевать вульгарным стилем линду».
точка.
И еще одна запись 1994 года. Ленинградских стиляг представляет кинодраматург и бизнесмен Александр Шлепянов.
В заре движения стиляги были очень скромны. Но, тем не менее, представители, так сказать, ортодоксального мышления, они все равно по крохотной детали узнавали врага. То есть выделяли стилягу из толпы. Однажды мы шли с моей женой Ниной по Невскому проспекту. И она отличалась, значит, от всех остальных пешеходов тем, что у нее была юбка с разрезами, сделанными мамой в соответствии с требованиями журнала «Польша». И носила прическу «Венчик мира», модную тогда. А на мне был надет клетчатый чешский какой-то пиджачок, купленный в комиссионном магазине рублей за 8. Этого было достаточно, чтобы дружинники нас схватили и попытались ее обрить. Но, на наше счастье, поэт Юрий Голубенский, который был в этой дружине, наш человек, заступился и нас отмазал. В Ленинграде это был лабышский жаргон, то есть жаргон музыкантов. Ходить по Невскому — это значило хилять по броду. Клеить — это было тоже из лабышского жаргона, теперь это стало частью великого и могучего. Есть — это берлять, но это слово исчезло безвозвратно, по-моему. Скажем, штатники — это те, кто носили исключительно американские вещи. У них был свой жаргон, построенный на английском языке. Допустим, хето колдовый, то есть шляпка старая. Кстати, забавно, что в университете единственный, кто выступил против этих гонений, был Борис Михайлович Ихенбаум, знаменитый литературовед, который сказал, что стричь девочек под машинку за приверженность несколько иной моде, нежели та, которой придерживаются наши уважаемые законодатели. Это Средневековье, и наш университет не должен. И тут профессора Плоткин, Нечкина, Мейлах, Макогоненко стали кричать, что он идет против линии партии. И, в общем, все, что полагалось кричать в те годы, один старик, профессор Проб, поддержал Ихенбаума.
Стиляги 50-х считали себя людьми западными. Историк Мервин Мэтьюс работал в эти годы в британском посольстве в Москве.
Должен сказать, что западному человеку невооруженным глазом трудно было определить, кто стиляга и кто нормальный. В принципе, была очень серая картина. Ничего общего с стилягами на Западе они не имели и иметь не могли. В Америке были костюмы, вот эти зут-сут, так называемые, которые ужасно дорого стоили, такие узкие костюмы с широкими плечами. У нас в Англии были свои пижоны, Teddy Boys, которые одевались в стиле начала века, времен короля Эдварда. Это и есть Teddy. Но о таком бедные русские, естественно, и думать не могли. Они приставали к нам. Но это было опасно, ведь КГБ решил, что это идеологическая диверсия, и здорово преследовали их. Но стиляги часто не сдавались. У меня на этой почве остались хорошие русские друзья. И по сей день.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Передача «Цайтгайст», «Стиляги 50-х» и «Московские стиляги 21 века». Я позвонил в Москву нескольким молодым людям, у которых репутация людей модных, стильных. У поэта Глеба Шульпякова я спросил, играют ли современные поэты роль законодателей вкуса и моды.
Современные поэты достаточно неряшливые, совершенно не проявляют никакого вкуса в
собственной одежде, и никаким эталоном в настоящее время в Москве, по крайней мере, служить не могут.
Кого вы считаете в Москве модными людьми, модными молодыми людьми, может быть, даже современными стилягами?
Спортивный, например, стиль такой появился в последнее время. Стало модным кататься на велосипедах, на роликах, на скейтбордах. И вот эта вот одежда, в общем, спортивная, которая нужна для того, чтобы практиковать этот вид спорта, она постепенно и в обычную жизнь входит. Вот это одеяние можно увидеть на людях, которые уже слезли с велосипеда, но как бы забыли при этом переодеться. Есть, как мне кажется, еще некоторая неформальная, что ли, молодежь. Я бы их разделил на идейных и безидейных. Я не знаю, это могут быть футбольные там или еще какие фанаты, да, и их внешний вид их объединяет. Ну, а идея их довольно проста, да, это клуб, за который они радеют. Но есть идейные, по-настоящему идейные, это от скинхедов, там, я не знаю, до национал-большевиков. И есть, как мне кажется, безидейные неформалы, которые своим видом отрицают всяческую идеологию. Я думаю, это, в общем, какие-то наследники хиппи, но во внешнем виде это странная смесь спортивного расслабленного какого-то трикотажа с хиппи плюс, ну, не то что милитаристские какие-то могут быть ботинки, но элемент какого-то, в общем, путешественника присутствует во внешнем виде, странника, который, в общем, сегодня здесь, завтра там, и тем самым тоже, в общем, отрицает какую-то идеологию. Мода — это все-таки какое-то, наверное, повальное.
Насколько современные московские стиляги вписываются в западноевропейский модный контекст? Я спросил об этом британца Питера Пома, живущего в Москве.
Они бы очень хотели вписываться. Это им, конечно, удается, но все это очень похоже на разговор, который на Западе существовал несколько лет назад. Здесь все примерно отстает на 5-10 лет. Например, танцевальная музыка, которая была достаточно модной, когда я еще был юношей, сейчас только здесь растет с огромной силой, когда на Западе уже рейвы и клубы и все такое, ну, в смысле, это поколение уже протрезвело и занимается другим. Здесь можно найти такие тусовки, которые в Лондоне можно было найти, может быть, 7 лет назад.
Вы понимаете жаргон модных молодых людей Москвы?
Далеко не всех. Очень-очень модно, если сам не блатной человек, все равно говорит на таком языке. Особенно там с ребятами, которые очень любят хип-хоп и так далее. Очень модно говорить на бандитском языке, там свой сленг, и я как иностранец вообще ничего не понимаю, что говорят.
Представьте себе на минуту, что современный московский стиляга попадает в Лондон. Он чувствует себя в своей тарелке.
На Западе уже достаточно давно временная система, ну, глобализация, в том смысле, что какой-то год в Сиэтле и в Лондоне говорит на том же языке, а какой-то рейвер в Нью-Йорке и в Лондоне тоже говорит на том же языке. Это не географическое. Племена разных стилей. И в Москве тоже теперь можно найти разные племена. Со своей одеждой, своей музыкой, наверное, своим жаргоном тоже. Но здесь это выросло немножко по-другому, чем на Западе. Но если на Западе это чаще связано с каким-то социальным движением, не просто мода, да? Например, ну, хип-хоп, разумеется, связан с традициями черного. Черные борются против расизма и экономической системы, которая им не нравится. А панки, ну, хотят разрушить весь строй. Хиппи предлагали вообще совершенно другой стиль жизни. Россия — это просто это такой театр. Разные группы молодежи берут всю стилистику какого-то движения, но это совершенно не связано с какими-то социальными потоками.
Питер, вы выглядите в Москве модным молодым человеком?
Я же вообще не молодой человек. Мне 27. Очень надеюсь, что нет.
Почему? Разве вы не хотите быть модным?
Не знаю. Наверное, я из такой культуры, в таком возрасте, там уже более хочется не так уж выявляться.
Насколько я понимаю, вы занимаетесь теперь всерьез кино. Вы собираетесь делать кино. Что такое быть модным молодым кинорежиссером в Москве?
Это снимать рекламу.
Я не мистер Бомбастик, двоечка, раз, два. И никакого волшебства, слова. Видели, не бить, это Гамлет, нет, это я. И я того же мнения.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Передача «Цайтгайст», стиляги 50-х и московские стиляги 21 века. Еще один звонок в Москву кинорежиссеру Ольге Дарфи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш британский приятель Питер посоветовал мне позвонить вам, поскольку он считает, что вы стильный и модный человек. Вы себя видите вот модной, стильной?
Конечно же, вижу. Просто одежда, она всегда каким-то образом отражает внутренний мир, в общем-то, человека. Но мне нравится просто смешивать вот какие-то невероятные, ну, как бы вещи. Юбку с брюками, туфли 60-х, с платьями 70-х там или 80-х. Вот, ну, в общем, вот в каком-то таком... Ну, плюс еще там какое-то сочетание красок и так далее. Если раньше, например, были просто вот там стиляги, да, которые, ну, одевались определенным образом, то есть вот у них были узкие брюки и туфли с длинными носами, то как бы сейчас такого нет. В общем, на самом деле и понятие, ну, вот стиляга, оно уже очень такое раздробленное. Существуют, например, такие гламурные, как бы, мальчики и девочки, да, которые... одеваются исключительно, ну, в одежду, которую покупают вот во всяких дорогих бутиках, и ходят они вот на такие гламурные светские вечеринки. И, в общем, и они, в принципе, модными тоже считаются. А есть модные панки.
Вы сняли несколько документальных фильмов. Какое московское кино можно назвать стильным, модным?
Для меня это все-таки такое кино индивидуальное, и в некотором роде, ну, как бы маргинальная, да, потому что, конечно, Москва сейчас стремится занять, ну, определенную нишу в кинематографе. Продюсеры, большие студии хотят делать какой-то такой мейнстрим. В общем, вот его ни в коем случае модным назвать нельзя, потому что он, как бы, такой очень как раз средний и неинтересный. Но существуют какие-то очень малоизвестные люди, какие-то фильмы, которые мы видим вот в каких-то там... подвалах, их можно назвать стильными, потому что там есть революционность, есть какой-то свой вот взгляд. Есть группа Номи в Петербурге, по-прежнему есть Юфит, который уже вообще на самом деле очень взрослый человек. Ну, я есть. Ну, вот вы знаете, как ни странно, вот Рената Литвинова, она на самом деле вот уже мейнстрим, но все равно индивидуализм такой ярко выраженный в ней есть. Кира Муратова, кстати, тоже.
Моего последнего собеседника зовут Иван Куликов, профессия журналист.
Эпоха клубов в Москве, мне кажется, прошла где-то в конце 90-х годов. Клуб уже это то место, которое всем наскучило. Концертная жизнь более-менее оживилась в Москве, и как раз прежде всего, что привлекает в клубах, это концерты. Это музыка, которую можно послушать, которая не звучит на радиостанциях, коммерческих радиостанциях, FM-станциях, конечно. Клубы ходят именно для того, чтобы послушать, чтобы набраться энергии, чтобы получить заряд хорошего настроения, которое ты не получаешь в течение дня от шоу-бизнеса.
Иван, вы причисляете себя к какому-либо сообществу или, как говорят социологи, субкультуре?
Да, я причисляю. Скорее, хип-хоп-сообщество. Естественно, это все сказывается на том, как я одеваюсь, какие я лейблы предпочитаю одевать. И вряд ли я найду общий язык с человеком, который слушает готическую музыку или панк-музыку, например.
К сожалению, у нас не телевидение, а радио, и я просто вынужден вас попросить описать свою одежду.
Знаете, есть понятие loose fit, то есть это безразмерная одежда. Это одежда, которая не подчеркивает твою фигуру, а которая скорее ее скрывает. Loose fit. Соответственно, те же самые панки или готы одеваются в одежду, которая подчеркивает их фигуру. То есть это обтягивающая одежда. Это куртки-бомберы, узкие джинсы, высокие сапоги и так далее.
Вы упомянули слово лейблы. Какие лейблы вы предпочитаете, вы и ваши единомышленники?
Это Рокфелла, типа Экко, Фубу и так далее. Ну и достаточно редкие лейблы. Лейблы типа Tribal, например.
У людей хип-хопа есть свой жаргон, свои словечки?
Безусловно, да. Достаточно послушать русских рэперов, хип-хоперов. Там же Детла, наиболее популярный человек сейчас в России. Работающий в этом жанре, можно послушать замечательную группу «Пятница», замечательную группу «Легалайз» и так далее, чтобы понять, что это такое. Это начитки, это эмоциональная очень речь, обращенная непосредственно к эмоциям скорее, а не к разуму.
Вы работаете журналистом в интернете. Это, кажется, модная профессия.
Да, дело в том, что те бумажные медиа сейчас в России переживают очень острый кризис. Это касается глянцевой прессы, это касается газет, это касается еженедельных изданий. И сейчас более-менее как-то самовыражаться, не бояться что-то сказать, чтобы тебя потом не уволили на следующий день, или не сделали выговор, или не отдали гонорар, можно в интернете. До сих пор многие вещи делаются на голом энтузиазме. Непонятно, как долго это продлится. Может быть, произойдет ренессанс бумажной прессы.
Вы говорите, что у людей хип-хопа есть свой жаргон, свои словечки. Но вот я слушаю вас уже несколько минут, и вы говорите на литературном русском языке.
Вы должны быть в теме, то есть вы должны быть человеком, который погружен в это море, да?
Честно говоря, я в теме, я большой поклонник группы «Пятница».
Отлично, отлично. это замечательная группа, знаете чем? Она придумала свой новый язык. То есть она не стала копировать и общие ходы, которые свойственны там американским рэперам в общении. Это скорее некая волна эмоциональная, которая тебя вдохновляет на какое-то собственное словотворчество.
Все-таки она очень близка стилю регги.
Да, да. Все фанковые традиции, которые вот делятся на регги, на фанк, на хип-хоп, на рэп и так далее.
Я тебя выцеплю, выцеплю, выцеплю и никому не отдам.
Лучше буду сам-сам.
Андрей Битов. Отрывок из романа «Пушкинский дом».
Итак, сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак, повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. И мы им обязаны не только этим, брюками, не только через годы последовавшей свободной возможности их расширения, брюк, но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого. Другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человек.
«Поверх барьеров. Лучшие за неделю». Андрей Загданский представляет фильм Иштвана Сабо «Джулия».
Новая картина замечательного режиссера из Венгрии Иштвана Сабо «Being Julia», дословно «Будучи Джулией» или просто «Джулия», экранизация известного романа Сомерсета Моэма «Театр». Те, кто читал роман, помнят историю старейшей театральной актрисы Джулии, которая влюбляется в молодого поклонника, теряет голову, ревнует своего возлюбленного к молодой сопернице и потом, собравшись силами и талантом, блистательно мстит за свои женские и театральные неудачи. Роман был скучноватый, психологически точный и наблюдательный, не лишенный пренебрежительного снисхождения к людям театра вообще и к актерам в частности. Фильм Иштвана Саба начинается также несколько вяло и даже скучновато, но, подобно хорошей старой книге, захватывает по мере того, как вы вчитываетесь в текст, и писатель вас не обманывает. Иштван Саба не обманывает зрительского доверия, во всяком случае, моего не обманул. Я смотрел фильм с удовольствием. Англия конца 30-х годов и театральная жизнь Лондона того времени – замечательный способ отвлечься от реалий сегодняшнего мира. Особенное удовольствие мне доставило работа двух актеров – Аннет Беннинг и Джереми Айронса, играющего скучающего и красивого мужа Джули. Аннет Беннинг, которая играет главную роль Джули, совершенно замечательно и, думаю, имеет все основания рассчитывать на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Чем же Аннет Беннинг заслужила эту награду, по-вашему?
Аннет Беннинг – замечательно сложная и вместе с тем исключительно благодатная роль. Жюль Ренар, когда ты записал в своем дневнике «Я позирую даже тогда, когда говорю, что я позирую». Нечто подобное предстоит сыграть и Аннет Беннинг. Актриса, даже проживая собственные драмы и собственные любовные увлечения, никогда не забывает, что она актриса и может и должна контролировать собственные жесты, собственный голос, собственные эмоции. И Беннинг делает это замечательно. История Юли – это, собственно говоря, две истории. Первая – история женщины под 50, которая влюбилась в молодого человека. Роман полностью меняет ее. Скучающая дама, прима лондонской сцены, оживает. Любовь делает ее моложе, возвращает азарт и делает ее лучшей актрисой. «Юлия, ты сегодня была очень хороша», – говорит муж Майкл, в прошлом актер, а теперь режиссер и руководитель театра. По мере того, как интерес молодого любовника неизбежно угасает, Юлия страдает, плачет по-настоящему или почти по-настоящему, и ничем, кроме унижения эмоциональной травмы, эта история закончиться не может. Вторая история – это история актрисы и женщины Юлии, которая вступает в схватку с обстоятельствами, обернувшимися против нее. Любовник уходит, в театре появляется молодая и талантливая соперница, новое влечение бывшего любовника, и более того, муж Майкл кажется увлечен этой новой актрисой. Все это печально сказывается на актерском мастерстве Юлии. «Юлия, ты сегодня была чудовищно плоха на сцене», — говорит все тот же Майкл. В общем, полное поражение. Женское и профессиональное. И тогда Юлия мстит. Мстит за унижение, за слабость влюбленности, за потерю контроля, за свою плохую игру на сцене. Она не может конкурировать с молодостью, но может бороться за себя своим талантом, своим умом, своей хитростью. И это театр. В отличие от автора романа, Иштван Саба любит театр. Его симпатия явно на стороне талантливой и коварной Юлии. Ее жизненная и профессиональная схватка за право быть единственной и неповторимой Юлией явно вызывает симпатии режиссера. Осуждать ее невозможно. Она так хороша и так талантлива. Конечно же, фильм заканчивается театральным триумфом Юлии, которая на премьере переворачивает мизансцену, поворачивает свою соперницу в кульминационной сцене спиной к залу и, по существу, уничтожает ее профессиональную карьеру. Во всяком случае, на данный момент. Зал сочувствует провалившейся дебютанке и стоя аплодирует своей любимице Юлии. «Дорогая, ты монстр», — говорит все тот же Майкл, «но ты чудовищно талантливый монстр. Сегодня ты была восхитительна».
В цикле «Поверх барьеров» вы слушали субботнюю передачу «Лучшие за неделю». Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, редактор Алексей Цветков.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.